Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Владимир Зязев, митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами встречаемся в первый день второй недели Великого Поста. То есть пост уже начался, уже пройдена первая строгая седмица. Ну вообще, давайте-ка поговорим о Великом Посте, о его значении в жизни каждого христианина, каждого верующего человека. Ну и, может быть, дадите какие-то советы и консультации нашим радиослушателям.
Ну, насколько я могу дать советы и консультации, я не знаю. Я человек простой, дай Бог мне самому научиться достойно поствовать, и кто-то бы мне дал и советы, и консультации. Но вот то, что Великий пост, он действительно великий, и чем больше живешь, тем больше начинаешь осознавать, что насколько это мощный рычаг в жизни человека. Это Господом нам дан, Великий пост он нам дал Господом. Кто-то его, особенно в молодости, когда вот первые годы я только-только в церковь ходил, а работал на производстве, помню, решил постовать, а работал на производстве, и пришлось как-то однажды, мы строили дома, надо было и лес самим заготовить на него в организации. Идешь в лес, это в лесу работа тяжелая, хоть и бригадир, но все равно же во всю силу работаем. То вот я беру с собой хлеба с вареньем, беру бутылку морсу какого-нибудь, и это день, ну, обедаешь вот этим. И думаешь, что это вот как-то принималось, это как-то вот чуть ли не в наказание за грехи. Что вот Господь, вот, почему-то Господу вздумалось вот, дать нам вот этот пост во церкви.
Наказать, его, да.
Да, наказать нас. Это тогда, когда первые шаги, это было где-то...
Еще значит, не понимали.
Да, просто. Чуть больше 20 лет. Угу. А этим пользовались атеисты, ведь они все там церковники выдумали посты, там сами попы не постуют, а вот тут людей заставляют. Да нет, чем дальше живешь, тем как раз вот в обратном больше. Это не наказание за грехи, это величайшее. Величайшая награда Божия, это величайшая милость Божия, что Он ко мне, грешнику, снизошел. И еще раз мне сказал, ну опомнись, опомнись, человек, опомнись, подумай, вот сейчас вот попостуй, помолись получше, просто задумайся, и тебе многое откроется. И вот смотришь, Господи, да какая же Твоя милость к нам, грешникам. Посмотрите, начинается пост, подготовление к посту. И вот церковь запела песнопение на реках Вавилонских, когда евреев вели в плен. И вот про это страшное для еврейского народа время, когда все разрушено, и небольшие остатки евреев вели в плен. И вот они пели эту песню на реках Вавилонских, там оседохом и плакахом. И вот Господь нас готовить начинает, что мы тоже, собственно, в плену у мира.
И страстей.
В плену мира и страстей мирских. Вы посмотрите вот сейчас. Сейчас ведь самый страшный культ. Культ тела. Мы говорили, культ там Сталина, культ там личности того, другого, третьего, там диктатор. Нет, культ тела. Тело наш диктатор. Диктатор от слова «диктовать». Тело диктует, повелевает, и мы ведь бежим на поводу этого диктатора. Вы посмотрите сейчас, включите любую программу, и вы увидите, какие должны быть ногти, какие должны быть волосы, какая губная помада, и при каждом этом слове есть даже такая реклама. Я достойна этого, я достойна этого.
Ведь я этого достойна.
Ведь я этого достойна. А чего этого-то? Чего этого-то? Как бы там ни было, пройдет 5, 10, 20 лет,
молодые,
и
пройдет.
Ляжем мы в гроб, и черви будут пожирать наше тело, и скажут, а мы этого достойны, то, вот это
то,
тело.
К чему мы стремились, чего,
вот,
что
то, к чему мы стремились, да. И культ тела, машины, богатство, особняки, деньги, это все нам тело диктует. Половина мира готовит нам эти потребности, вторая половина их потребляют, но и первого тоже потребляют. И все вот это культ тела, не культ работы, не культ духовности какой-то, а культ тела. И вот это страшно. И вот нам здесь, я хотел сказать, что мы в плену, мы в Вавилоне. На реках Вавилонских мы все находимся, там оседохом и плакахом душа-то наша плачет.
Угу.
И сейчас вот нам надо подумать, куда мы попали, мы ведь пришли-то, ведь посмотрите, что вокруг делается, уже неприкрытым глазом видно, вот просто, ну, видно, вот возьмешь, включишь известие, прямо уже в упор говорят, если начнется ядерная потасовка, неизвестно, до каких границ дойдет. Природная катаклизма мы видим, вот март месяц. Март месяц по двору гулят, вот у нас снега, город весь голый, поля все голые. Мы же видим, какие страшные катаклизмы. Где всегда была жара, там морозы и метели. Где были морозы и метели, там чуть ли не жара подчас стоит. Видим ведь это все. То есть мы на реках Вавилонских, нас в плен наше тело тянет. Затем, немножко погодя, начинает петься другое песнопение.
Во время Великого Поста.
Да, да? Оно еще подготовление идет к Великому Посту. Покаяние от веры.
Вот
почему вот на реках Вавилонских пропели раз, и потом уже только через неделю церковь начинает петь покаяние, отверь зиме дверь. То есть вот находясь на реках Вавилонских, находясь в плену у своих страстей, находясь в плену у своего тела, находясь в плену вот у этой вечной наживы, вечной корысти, вечного желания, вечной славы, там еще чего-то. А что дальше-то делать? Что вот дальше здесь дальше-то делать? Покаяние, отверь зиме двери, жизнодавче. Покаяние. Причем покаяться – это ничего не сделать. Многие приходят, и поверьте мне, вот истинно скажу, многие в церковь приходят каяться, особенно в посты. И многие говорят, я был на исповеди, я покаялся. Но вот здесь вот истинно так. Много званых, но мало избранных. Званых к покаянию все званы.
Все призывают.
Пришли в церковь на исповедь сотни тысяч и миллионы, может быть, за посты придут во всех-то церквях. А вот покаялось-то много ли? Ведь покаяться – это значит пытаться, да, Господи, я согрешил, я согрешаю, и вот я свои грехи кладу к ногам Твоим, и себя тоже к Твоим стопам, Господи, кладу. И сам буду делать все, что в моих силах, чтобы мне избежать этих грехов в будущем. Но Ты меня прости. И вот если Ты будешь делать все и трудиться, чтобы избежать этих грехов, то, несомненно, тогда Господь твои грехи примет. И вот тогда считай, что отверзлись тебе двери покаяния.
Вот этот, опять же, вспомним покаянный канон Андрея Крицкого, да? Ведь он не говорил долго-долго, да?
Да, так ведь и канон-то он висит очень коротко.
Да, а когда заговорил, так ведь он заплакал. Это же плач, это не просто вот покаяние, да? Это плач души.
Плач души.
Плач души, да. И вот, наверное, нам нужно... всем именно с таким чувством приходить на покаяние, именно, на исповедь. Да, да?
Вот именно. И причем покаяние, оно ведь начинается даже и не в церкви. Оно начинается в сердце.
В сердце, конечно.
Ты и ночью подумал по своей грехи, ты его несешь, ты постоянно. И вот приходит время, когда вот эти грехи у тебя перед глазами. Они перед глазами, и вот ты уже в сердце, они у тебя вынесены. И вот от того, когда ты в сердце их эти грехи прочувствовал, то до того Раскольникова, который на площади на колени упал и каялся перед всем народом, очень недалеко остается. Когда ты в сердце их осознал, всю эту мерзость своих грехов, страшных, тяжелых, то вот это покаяние. И вот покаяние поется практически весь пост, практически, потому что там уже вербное воскресенье, когда мы уже тут не поем покаяние. И затем начинается Великий пост. Великий пост начинается. Покаяние, приготовление кончилось. И вот начинается Великий пост. И смотрите, какую первую молитву еще вечером, еще в прощенное воскресенье творит священник. Уже молитву Великого поста. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, то есть праздность, она мать, если не всех, то многих и многих грехов. Уныние, любоначалие и празднословие не дождьми. И смотрите, второе вот не напрасно уныние, когда на реках Вавилонских, вот я сейчас говорил, затем покаяние, отверь зиме дверь. Потому что вот от глубокого покаяния, от глубокого осознания своих грехов, вот здесь вот дьявол еще имеет одну такую мощную зацепочку. Он в уныние может бросить человека, и ох, сколько довелось их видеть и доводится. Да я уж столько нагрешил и нагрешил, что прощения мне нет. Вот это вот очень такой вот большой момент, что вот и вы, наверное, дорогие радиослушатели, слышали от людей, И от молодых я страх, да что мне в церкви делать? Там мне уже и прощения нет, я уже столько. Вот здесь, братья и сестры, уныние не напрасно так. Сначала праздность, а потом да? Дух уныния, не надо его допускать.
Говорят, что уныние – это вообще смертный грех.
Уныние – это страшный грех. Вот сам по себе он грех, потому что уныние, унывая, ты перестаешь надеяться на благость и милость Божию. Бог-то ведь всещедр, всещедр, то есть щедрее его никого нет. Он во всем щедр. Бог-то ведь всемилостив, то есть милостивее его никого нет. Бог-то есть любовь. И ты в унынии начинаешь сомневаться в этом, даже неосознанно, даже не говоря это, ты просто начинаешь сомневаться. Это уже само уныние, это уже признак того, что ты сомневаешься. А раз ты сомневаешься, посмотрите Иуду. Возьмем апостола Павла. Возьмем апостола, не боюсь этого слова, апостола Иуду, то ли так его не называют, его просто называют Иуда, но вообще-то ведь тоже апостол. Ну, он не апостол в том смысле, как апостол Петр, потому что апостол – это посланник.
Это миссионеры, которые…
Апостол – это миссионер, это посланник, а Иуда-то он, ну, все равно он со Спасителем ходил, где-то, наверное, ученик, и говорил ученик, что-то, он тоже ученик. Вот, и возьмите, апостол Петр согрешил, и отрекся ведь, от Бога отрекся.
Да.
Трижды. Несмотря на то, что ему было сказано, предупрежден был, но он ведь отрекся. И Иуда предал. Если взять это по величине греха, то от отречения до предательства тоже недалеко. А апостол Павел, он же вообще гонитель, он против Христа вообще пошел, физически пошел против Христа. Даже если не сам оружие держал, то он имел письма и имел, что право брать и тащить в темницы и заточать, и вплоть до казни. Когда перводиакона Стефана побивали камнями, он одежду охранял у тех, которые побивали. Вот. Но Иуда впал в уныние. Он пришел в к первосвященникам, сказал: «Я согрешил, предав кровь неповинную». Они сказали: «Что мне и тебе? Что нам?» Тогда он бросил к ногам их деньги. То есть уже первая часть
покаяния-то,
она уже была
сделана,
совершена. Да. Он пришел, он признал, что он предал кровь неповинную, человека невинного предал. Он вторую часть сделал, он отдал деньги, он не взял эту награду, он ее бросил. Но вот третья в унынии все-таки его не отпустила. Он пошел, удавился, усомнился в любви Божией. И если бы он не удавился, ну, мы не знаем, история не имеет сослагательного наклонения, но можем предполагать, что, видя апостола Петра, видя апостола Павла, видя и других апостолов, которые сомневались и в какой-то степени имели даже между собой какое-то огорчение, еще не так давно апостол и мать двух сыновей подошла, Заведеевых подошла к Спасителю и сказала: «Хочу, чтобы мои сыновья сели около тебя по правую и по левую сторону». И здесь вот желание какого-то величия, какого-то отличия. Но они не унывали, они признали, они молились, и Господь ниспослал им Духа Святаго. Дух Святой их сердце укрепил, души их укрепил. Вот они уже, мы видим, что стало. И вот сейчас мы, братья и сестры, вот молитву эту творим. И она будет твориться весь пост.
Это молитва Ефрема Сирина.
Да, молитва Ефрема Сирина. Я ее еще почему знаю, потому что мне ее на экзаменах в семинаре по поводу этой молитвы довелось лет почти 40 тому назад.
А я почему знаю? Потому что она переложена еще Пушкиным Александром Сергеевичем.
Да. Вот. Ну и, конечно, вот от этой молитвы.
Ну, вот дух уныния.
Дух уныния. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалие и празднословие.
А вот любоначалие и празднословие – это грехи тоже
это
очень…
Это грехи гордости.
Гордости, да.
Посмотрите, любоначалие – любовь быть первым.
Начальником.
Начальником. Ну, так образно скажем, начальником. Быть первым. Везде первый. И там я первый, и тут я первый. И подчас даже, когда так это забудемся, так даже и в плохом-то в чем-то. Ну, ты что, я тут первый был. Я тут первый это сказал. А первый этот анекдот рассказал. Я первый это вот там что-то. Вот. Даже и такое бывает уже совсем-то мерзко. А мы все первые, когда забудемся. И это, конечно, опять же...
Гордость.
Гордость. Угу. Вот, а празднословие?
Ой, празднословием, наверное,
празднословие,
мы все страдаем. Да
нет, человек учится, мне еще мама в детстве говорила: «Сын, человек говорить учится год, два, три, в 3-то года уже почти все говорят, а вот молчать учится всю оставшуюся жизнь». Да многие так и не научились, так и не можем научиться, вот я и
мудрое,
до сих пор не научился.
Мудрое высказывание.
Вот и здесь празднословие, сколько оно душ погубило. Сколько оно времени напрасно взяло. Вот сейчас вот возьмите, ведь сейчас вот сотни, тысячи газет, программ, телепрограмм, радиопрограмм, интернет, все. И везде празднословие, 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 многоглаголов нет спасения. Если ты много говоришь, даже вот сейчас, вот здесь, вот я говорю, выступаю вот по радио, но и то, наверное, если процедить мои слова сквозь сито праведности и молчания, и богоугождение, то, наверное, сколько лишних-то слов даже и здесь сказано.
Батюшка, будем считать, что это проповедь, это про которую говорите. Священник должен это делать.
Ну, наверное, нет, несомненно, горе мне, аще не благовествую. Мы священники, мы поставлены. Почему священник во время литургии Иоанна Златоуста сидит, когда читает весь Василия Великого, когда читает апостольские чтения, ведут в храме? Он сидит, потому что он считается равный апостолам. И как равный, слушая равного, он может сидеть. Вот поэтому здесь и говорится такие слова, я не боюсь их произносить, каждого священника касается: горе мне, аще не благовествую. Священнику дано право и даже великая обязанность быть благовестником. И здесь...
Так что это не празднословие, простите меня.
Нет, это не празднословие. Вот. И даже если ты, вот многие священники говорят, я не умею проповедовать. Я вот тоже не умею, так что делать? Ну, не умею. Вот.
Ну, я бы так не
вот,
сказала.
Ну, по крайней мере, мне так кажется. И вот многие говорят, а я, знаете, вот просто даже, может быть, кому-то интересно вот послушать, как я свою первую проповедь говорил. Мне рукоположили здесь из деканов священники в Ивановской церкви в 78 году. И готовили меня отправить на приход, уже все, уже был вопрос решен. Ну, осталось только меня как бы немножко пройти сорокауст. И вот ко мне подходит секретарь того времени, отец Ярослав Сальчук, и говорит мне: завтра владыка будет служить, Климент владыка. И он хотел бы прослушать твою проповедь. Служить сослужать само собой. Тогда немного было священников. В один храме все, и священников немного. Я испугался, отец Ярослав, а что делать-то? Он говорит: ну ладно, я тебе, говорю, сейчас дам текст, вот ты почитай его хорошо, ну и потом скажешь. Вот он мне дал текст, я пришел домой, ну пораньше пришел тут. Я этот текст, ну, раз, наверное, 50 прочитал. Может быть, не 50, может, даже увеличил, ну хотя бы 15 раз, когда точно прочитал, вот. Ну, все, читаю, читаю, еще потом перед службой прочитал, еще с собой взял, еще, и там перед самой литургией, еще умудрился прочитать. Ну, вот вышел проповедь, говорит, а храм битком забит, да, один же храм был на весь город.
А сколько вам лет-то было?
Ну, мне тогда было сколько лет? Наверное, 30.
30, молодой.
Наверное, 30 было, вот. Вот, матушка мне потом рассказывает, вот я вышел, ну, благо хоть выучил текст. И вот как пошел ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, отец Ярослав выходит из алтаря, тише, медленнее, говори медленнее, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так свою проповедь, так это как вот, ну, быстрым чтивом отчеканил. Аминь. Матушка мне потом рассказывает. Я, говорит, стою в храме, а она тоже слышала эту проповедь. Я дома-то ее готовила, она же слышала. Я первый-то слушатель у священника очень часто бывает, матушка. Первое-то паство, которое он свои слова говорит. Вот, матушка, я, говорит, слушаю эту проповедь, слушаю, говорит, ни одного слова понять не могу. Слышу, говорит, две бабушки рядом тут стоят. Кто говорит-то? Вторая говорит, да, отец Владимир, вот новый-то священник, говорит. А я, говорит, ничего понять не могу, матушка. Первая говорит, ой, хорошо говорит. Это вот любовь наших бабушек к нам, грешным батюшкам. То есть вот подчас это я к чему говорю? Вот подчас мы к тому, что вот горе меня вообще не благовествую. Подчас мы говорим, не умею, не могу, не знаю. Как проповедовать? И вот на этом себе втемешит в голову, в свое сердце. И вот перестаем и говорить, а читать не желаем, и вот люди остаются без проповеди. Здесь первое, ты говори. Раз говори, два говори, пройдет полгодика, пройдет годик, придет время, начнешь лучше говорить. Есть еще один момент. Это вот даже и тем из мирян, которые и воскресные школы ведут, и с людьми приходится много общаться, и в тюрьмах где-то тоже кто-то кому-то что-то проповедует, ведь Еще очень хорошо, когда у тебя будет слушатель, который тебе непредвзято будет говорить все твои ошибки. Мне в этом отношении повезло. У меня мама литератор. Она придет в храм, а каждую службу в храм доходила. Придет в храм, а я каждую службу старался проповедь говорить. Она придет, выслушает проповедь, потом домой придет и расчехвостит твою проповедь сверху и со всех боков. И говорю-то я быстро, и другой, и третий, и там слово не так сказал, и там ударение не так сказал. И вот это вот иметь такого слушателя, который бы тебе, не пугаясь, многое сказал, вот это нужно. Второе, я против какой-то электроники в церкви, но вот если будет человек, который твои проповеди будет время от времени записывать, и тебе их представлять на магнитофоне
послушать.
Дома, вот на, послушай,
послушай,
послушай. И когда ты сам себя слушаешь со стороны, то уже сам себя начинаешь просматривать.
Делать. Это, батюшка, в качестве пожеланий для молодых
это
священников.
Это для всех, и для священников, и для тех вот семинаристов, для тех преподавателей, для всех вот это надо.
Все. Это уже из опыта вашего.
Потому что сейчас христианин любой, он нас не так уж много, он сейчас любой христианин проповедником вольно или невольно становится. Если священник обязан, то христиане там многие, они просто, ну, тоже христиане, неси Слово Божие. Это я, кстати, вот и говорю к празднословию, что... Но а празднословие – это совсем другое. Проповедь ты обязан говорить. И ведь смотрите, когда один человек умер, и есть предание, или там рассказик такой, и предстал перед Господом и говорит: «Господи, я ведь ничего худого не сделал». И Господь ему говорит: «Да», или ангел говорит: «Да, ты ничего худого не делал, но ты ведь ничего и хорошего не делал». И вот здесь, братья и сестры, каждому из нас, проверив, просмотрев свое сердце, нужно все-таки нести Слово Божие в люди, но нести, согласуясь, сообразуясь с мнением священника. Сейчас до священника каждому можно дойти.
Конечно, сейчас вот. Уже нет такой проблемы ни в храмах, ни в качестве священников.
Есть другие.
То есть можно обратиться.
Да, а то ведь у нас до чего доходит. Я помню, как один человек говорит, женщина мне говорит, рассказывает, вот я хотела аборт сделать. Подошла к одной женщине православной. Та сказала: «Конечно, конечно, сделай, только перед этим причастись, чтоб ребенок причастился, а потом я не делаю». Ну, это что такое? Аборт – это всегда убийство.
Ну, это убийство.
То есть, перед тем, как невинного, чистейшего младенца убить, ты все-таки причасти его. То есть, засвидетельствуй, что ты христианина еще убиваешь. Образно так говорю.
Ну, это что-то прям кощунственное.
Вот, это кощунственно, но вот такое бывает. То есть, надо, и ведь как ни говори, я помню и знаю того, кто это сказал, как ведь не говорили, так ведь этот человек и не согласился, что это нехорошо. То есть, надо сообразовывать со священником. Сейчас не только до священника, сейчас до владыки. Владыке-то выйти не так уж трудно, каждый владыка,
конечно,
объяснит. Но вот это по поводу празднословия.
К примеру, да, празднословие. Но вот дальше ведь эта молитва, то если обращаться к этой молитве, она содержит и вторую
Дуже
часть.
Дуже целомудрия, вот. Смиренномудрие, терпение
любви.
И любви, дары миробудвым.
Дашь мне, Господи.
Да. Вот видите, дух целомудрия, то есть...
Чистоты.
Чистоты в мысли. Чистоты в своем сердце, чтобы твои помыслы были чисты, чтобы ты и в мысли не допускал.
Не держать змею такую.
Ведь не напрасно Господь говорит.
Сердце, да.
Кто посмотрел на женщину с вожделением, он уже прелюбодействует. Чтобы вот этого у нас не было, нужно и помыслы чистые иметь. Дуже целомудрие, смиренномудрие.
Смиренно.
Даже и в мысли. Есть такой рассказ, когда два человека... Пришли, а там старцы беседуют. И вот они оба послушника сидят. Ну, оба такие образованные пришли в монастырь. И оба молчат. Ну, а потом старец спрашивает уже после этой беседы. Вот ты слушал вот эту беседу? Вот как тут старцы беседовали? Тот говорит: слушал, а что ты молчал? А что я этим старикам необразованным буду что-то говорить, что ли?
Угу.
Вот это вот одна сторона. То есть он тоже молчал. У него празднословие, казалось бы, не было наружно, а внутреннее.
Но внутри-то было.
Вот. А второго спрашивает старец в другом месте: а ты почему молчал? И что ты? А я, говорит, сидел и думал: Господи, мне ангелов довелось услышать. Как я благодарен тебе, Господи, что вот эти старцы не отвергли меня и дали мне послушать их беседу, допустили меня. Это ведь ангелы Божии. Оба молчали. дух же целомудрия, смиренно мудрия. То есть у одного в сердце, оба молчали, но у одного в сердце гордо мудрие. Ну, образно так скажу. Да-да. А у другого действительно смиренно мудрие. И вот когда он, слушая старца, сознает или не сознает, а просто считает и глубоко убеждает себя и действительно так взращивает в себе, что он слушает ангела Божия, то он и сам недалеко от того, чтобы быть ангелом Божиим.
Угу.
Вот. Смирение и любви.
Угу.
Вот вы посмотрите, братья и сестры, а почему любовь здесь в данном случае последняя? С одной стороны, вот мы видим Спасителя, и апостолы пишут, что любовь – это первое. А вот когда дары духовные, то любовь почему-то последним называется.
Почему?
А потому что, когда будет у тебя смиренно-мудрее, терпение, то вот после этого только в твое сердце вселится любовь.
Угу.
Только с этим она может. Она, конечно, и так, но она придет туда, ты ее или извратишь, человек, или я, или любой кто-то, угу, или ее извратим, но мы ее не почувствуем, настоящей этой любви. А вот когда у тебя будет... Вот посмотрим еще раз молитву. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». То есть вот этих вот недостатков
не
у тебя не будет.
Не
дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение. Как, а вот это приобретешь, то вот тогда в твоем любовь. Сердце появится любовь. То есть появится самое высшее. То, что должно быть. И самое высшее, в чем оно, почему оно еще так высоко? Да потому что Бог есть любовь. И чем больше в твоем сердце любви, тем ближе ты к Богу. И если ты начинаешь любить всех людей и вообще все, и творение Божие, и любую тварь даже Божию, и любить всем сердцем, то ты очень недалеко отстоишь от Бога. Вот поэтому она в данном случае, когда вот то все будет, тогда и это будет. Ей, Господи, даруй мизерити моя прегрешение. И не осуждайте брата моего, яко благословенный все во веки веков. Аминь. То есть, даже имея любовь, ты можешь иногда забывать о своих прегрешениях. Не думай, что любовь, если ты любишь, что все твои прегрешения покрыты, ты должен бороться с прегрешениями, даже имея любовь. Прегрешение уже ради любви.
Да, но дай мне зреть мои, о Боже,
дай
прегрешения.
Мне мои, и при этом...
И брат мой от меня не примет осуждения.
Да, да, да. И вот, чтобы мне мои прегрешения зреть, и не осуждать брата моего. Потому что, осуждая брата, я осуждаю себя. Очень близко, очень понятно сказано, апостол сказал. Ведь осуждая других, вы то же самое делаете. Ведь и правда, осуждая человека, а в каком грехе я сам-то не грешен? Да в любом. Если не в мысли, то в деле. То в любом грехе, или в мечтании, или во сне, или как-то все равно ты грешен. И в это же время осуждаешь брата. А здесь очень полезно вспомнить тот рассказ евангельский, притчу ту евангельскую, когда один должен был несметную сумму владыке и царю.
Да.
И тот простил ему. А ему брат его должен был ничтожно маленькую сумму. И этот, казалось бы, осчастливленный человек...
Он быстренько...
Он взял его и стал душить стал. То есть здесь, может быть, даже и не руками, но словами душить, укорами душить, всем душить. Подчас можно такое слово сказать, услышишь, что задохнешься от него, от этого слова. И бросил его в темницу, пока не отдаст ему долг. И что Господин сделал? Призвал того, которому простил.
Я к тебе таким, такое
осудил
простил,
его
да.
И приказал продать и его, и семью его, и детей всех его. Посади в темницу, доколе всего долго не вернет. Вот это участь осуждавшего. Мне-то Господь, я ж сегодня просил, мне-то Господь простил, а я вышел и не прощил.
Вот
идет Великий пост, начинается вторая неделя. Кстати, сколь же он бы скоротечен, Великий пост? Сколько он скоротечен? Он вторая неделя, и уже кажется, Господи, уж скоро и конец уже совсем.
Батюшка, а вот во второй неделе, по-моему, ведь торжество православия, да,
будет? На второй неделе будет торжество православия. мы говорим, вот сколько у нас поясу Пресвятой Богородицы пришло поклониться, я помню, я тоже, мне Господь дал радость прослужить, владыка митрополит служил, я сослужали мы многие священники, я с великой радостью как-то и очень достойно чувствовал, как вот эта благодать исходит. Мы говорим, сколько сотен тысяч и сколько миллионов поклонились поясу Пресвятой Богородицы. Православная церковь стояла, стоит и будет стоять. Вы знаете, я вспоминаю то время, когда чин торжества православия еще очень так тихо, очень так как-то в церквях, как-то там очень кротко, но все-таки совершался. И тогда мы думали, а церковь-то ведь стоит. И когда на крестный ход в Пасху шли, и ведь знаете, вот до слез тогда идешь, смотришь, там милиция оцеплен, весь храм и ограда оцеплена, все оцеплено, и смотришь и думаешь, а все-таки мы идем крестным ходом.
Да. Несмотря ни на что, никакие запреты, да.
И сейчас церковь торжествует, она доказала право на существование, она крепко встала на ноги. Дай, Господи, нам и нашим детям удержать ее, дабы стояла она до скончания века, на радость и потомкам нашим, и предкам нашим.
Спасибо, батюшка, за такие слова. Но я бы хотела, чтобы вы заключительные эти слова сказали.
Братья и сестры, нам сейчас пост – это школа православия. Если мы будем проводить пост действительно, продумывая каждое действие в церкви, каждое слово в Евангелии, там что прочитаем, и вглядываясь глубоко в свою душу, то мы, несомненно, начнем очищаться. Если мы очистимся, то вот тогда будет для нас настоящее торжество православия, потому что чем больше мы очистимся, тем радостнее встретим Пасху, тем радостнее мы услышим первый вот этот великий возглас «Христос воскресе», тем радостнее мы услышим. И вот настолько, что вот этот возглас как огонь прожжет и сердца наши, и души наши, и осветит нас. Вот это будет настоящее торжество православия. Царство Божие нудится, и нужница восхищает его. Пасха – это маленькое тоже Царство Божие здесь на земле для нас. Давайте потрудимся, давайте будем нудить силой, то есть силой совершать какие-то добрые дела, заставлять себя совершать их, дабы нам достойно встретить здесь на земле Царство Божие, то есть Пасху Христову. И в будущей жизни уже навсегда.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие отец Владимир Зязев, митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова. Спасибо вам большое, батюшка. До новых встреч в эфире.
До новых встреч. Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели.